Как вы думаете, кем лучше быть? Священником, левитом или добрым самарянином? Добрым самарянином. Хороший урок Господь нам сейчас передал. Да поможет нам Господь, чтобы быть не только слушателями Слова Божьего, но быть в жизни добрыми людьми. Относиться по-доброму друг к другу. Мы сейчас послушаем, сестра Ринальда поделится свидетельством о себе и о своей жизни. Пожалуйста.
Ну, как уже рассказывала, да, выросла я в другой стране, в Голландии. Там у меня живут сейчас еще родители, коренные голландцы. Три брата у меня, две сестры. Всегда ходили на собрания, в воскресенье два раза, иногда и в среду. У нас и детское собрание было, и христианская школа. Когда мне было 11 лет, я ходила в школу христианскую, уже 6 класс. И учитель нам рассказывал рассказ. Рассказывал о добром самарянине. И он нам говорит, значит, можно стать медсестрой, добрый самарянин, врачом был. Можно ехать в Африку. Он тоже поехал в другую страну. Я еще маленькая думала, точно, это я хочу. Я поеду в Африку, чтобы помогать людям, перебинтовать раны, как медсестра. Прошло время, я покаялась. Потом я думала, а затем стать медсестрой. Ведь любой человек может стать медсестрой или врачом. Лучше стать учительницей, чтобы детям учить Библию, чтобы они читали Библию. Это только верующий может учить. И так и получилось, что вступила в институт, хотя родители сказали, это дорого. У нас еще 5 детей, что мы будем только тебе подарить или платить высшее образование. Но Бог так вел. И так стала учительницей. Глубоко в сердце осталось желание ехать в Африку. Я читаю Библию. Разные есть места, где Бог призывает к тому, чтобы мы оставили свою страну. Читаю, что Бог сказал Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Думаю, ну Авраам-то мужчина, он герой веры, а я только девочка. Как сравнивать? Это ведь не для меня, это для него было. Читаю другое место. Ну так, в течение полгода или года мне мешает вопрос, ехать или не ехать. Читаю Псалом 44, 11 стих. «Слыши, дочка, чер написано, дочка, и смотри, преклони ухо твое, забудь народ твой и дом отца твоего». Там Авраам, мужчина, а здесь девочкам. «Забыть дом отца твоего». И опять страшно. Неужели действительно надо ехать? И куда? Потом к нам приехал один брат из России, из Сибири, на лечение, лежал в больнице. Он мне задавал вопрос. Говорит, может быть, за тебя молиться? Может быть, есть какие-то нужды? Говорю, нет. Все вроде хорошо. Дома хорошо, на работе, в школе. Я довольна. В церкви хорошо. Только глубоко в сердце желание ехать в Африку. Он об этом молился. Я в то время уже учила русский язык, потому что отправила Библию в Россию и получила письма. Через неделю мы опять встретились с братом. Он мне говорит, а почему ты хочешь в Африку? Приезжай к нам, в Россию, в Сибирь. Но он-то знает, что я русский язык учу. Я говорю, нет, там холодно. Но я сейчас знаю, что если есть холод на улице, а если внутри горит огонь, тогда холод тебя не останавливает. Не страшно. Даже если бывает минус 40, изредка минус 50, Конечно, холодно, а люди гибнут, идут в ад, и кто пойдет им рассказывать о Боге? Проводим детские собрания, даже бывает клуб холодный, дети все одеты в шубах, на лыжах приходят на детские собрания. Проводим детские собрания, не холодно, лишь бы внутри горел огонь. Но когда брат предложил мне приехать в Сибирь, я сразу отказалась. Но бывает такое, что задают вопрос, сразу отвечаешь, не думаешь заранее. Я потом ночью не могла спать. Мама видела, что я какая-то расстроенная. Потом через 2 дня я ей сказала, что брат задавал мне такой вопрос. Но он еще добавлял, говорит, если все люди говорят, езжай, и Бог не сказал, тогда не надо приехать. А если люди говорят, не надо, и Бог говорит, надо, тогда приезжай. Итак, мне задание узнать волю Божью, ехать или нет. Трудно было. Один брат мне подсказал, говорит, езжай в Сибирь на месяц, в отпуск, посмотри, как люди там живут, можно ли там жить или нет. Но приехала я туда, целый месяц жила, помогала на стройке молитвенного дома, ездила на катушку, была в детском лагере, уроки не могла преподавать, потому что язык еще плохо знаю, но посуду мыть, пол мыть, где-то что-то помогать. На благовестие ездила, и в сердце у меня переживание, остаться, не остаться, жить там или нет. Однажды днем мы ходили купить хлеб или в магазин, и там висят такие бумажки, и внизу много раз написано «телефон». Я еще не знала, что такое, там почерк русский, непонятный. Если печатными буквами, я бы поняла, а я не могла читать. Говорю, Вера, что там написано? Она говорит, написано, что продается квартиру. Покупаем? Мне сразу опять плохо. Купить квартиру, значит жить. В отпуск ехать сюда можно. Месяц прожить не страшно. А жить? Мы пошли домой. Я ей отдала все. Взяла с собой только Библию. Дома у них 3 детей или 4 было. Спокойно помолиться, почитать трудно. Так осталось на улице. 10-й этаж вокруг. Я иду, переживаю, Господи, здесь жить или нет. Иду, где-то я села на лавочке, читаю, в сердце молюсь, нет ответа. Что делать? Остаться здесь? Я-то готова здесь остаться, а Бог хочет такое от меня. Или это просто мое желание, как романтика, или стать известным, но надо или нет, нет ответа, переживание внутри. Потом закрыла Библию и пошла домой к ним. Живут на 8-м этаже, света нет, лифт не работает, лестница 8 этажей вверх, иногда и воды не было тогда. И в сердце у меня песня. Поет такие слова. «Все я отдаю, все я отдаю». Думаю, Господи, я готова все отдать, но я не знаю, надо тогда оставить свою страну или нет. И сколько было переживаний, и молитвы, и пост. Потом, однажды вечером, там же, я читала стих из Библии. «Он мне нужен для служения». Это 2 Тимофей, 4 глава. Я-то смотрела на других сестер, хорошо знают русский язык, проводят детские собрания, интересные. Я сижу, учусь, как проводить детские собрания. Думаю, они-то здесь проводят, зачем я здесь нужна? В Голландии нехватка учителей. А здесь Бог говорит, нужен, нужна. Поехала я домой, в аэропорту. Мама меня встречает. Говорю, мама, я недолго буду дома. Она испугалась. Думала, что это временно. Потому что потом я пошла опять в школу. У меня был тогда 4-й или 5-й класс, не знаю. Но пошла учить их. Я любила детей. С удовольствием ходила всегда на работу. Она думала, что это все пройдет. Целый год работала. Я сказала, в конце года пускай другой учитель возьмет мой класс. Я уезжаю. А в конце года ставили новый учитель, а было очень много других новых детей. И директор меня уговорил остаться. И в Сибири меня не пустили, визу не дали. Еще один год я работала. Мое сердце в Сибири и мое тело в Голландии. Потом дали визу. Возможность. Я уехала из дома. Взяла с собой очень много, конечно. Багаж 70 килограмм. Приходим в аэропорт. Проверяют мои вещи. Я хотела платить за багаж. Нельзя. Пришлось на место открыть все, перебирать, самое главное взять с собой и остальное оставить дома. И я вспомнила тогда стих, что написано, что надо оставить все, идти за Иисусом. А я хотела еще 70 килограмм взять с собой. Но приехала в Россию, конечно, первый год скудно жила, одежды мало было. Но где-то купила обувь, где-то БУ из второй рук, пальто купила и жила целый год. Сначала только могла посуду мыть, пол мыть, где-то помогать немножко, русский язык еще плохо знала. Но хотела проводить детские собрания, ради этого я приехала. Ну, жила месяц-два, ходила на уроки. Одна сестра учит мне грамматику, ну, русский язык. Я беру с собой детскую Библию. Трудные, длинные слова мы перечеркиваем карандашом и поставим легкие слова. Потом она читает рассказ на кассету. Я пойду домой, слушаю кассету и читаю рассказ. Поставлю карандашом ударение, какие слова, как надо говорить. Читаю несколько раз, выключаю кассету и опять читаю вслух сама. И потом пойду на детские собрания, детям читаю детскую Библию. Дети хотят, чтобы ты смотрела на них, а я не могу. Я привязана, у меня детская Библия, просто так рассказывать не могу, не хватает слов. Спрашиваю у детей, дети, а что Бог сотворил второй день? Они мне говорят, тучи. Я говорю, нет, облака. Я-то не знала эти слова, что они одинаковые. И так трудно было, несколько раз. Потом уже братья меня взяли на благовестие, зимой по зимнику, и летом так на корабле, или в детском лагере. Всегда есть труд, всегда есть чем заниматься. Так я сейчас езжу домой раз в году, месяц бываю у родителей, у друзей, которые за меня молятся, которые жертвуют, чтобы были деньги и на дорогу, и на одежду, и на питание. Хочу рассказывать один пример. Как мы были в Маматюшский район. Там есть один поселок Сагдиандон и еще несколько поселков. Мы там проповедовали несколько раз по несколько дней. Летом приехали на корабле и собирали людей. Зимой по зимнику. Зимний бывает очень хороший, гладкий такой. Можно ехать даже 120 км в час по реке. А бывает очень плохой зимник. Не чистили, снег, приходится лопатами сделать себе дорогу. Или очень скользко, опасно даже. Но меня туда отправили первый раз зимой, осенью, можно сказать. Холодно уже было. Поселки в горах. От Иркутска 1000 км самолетом на север приезжаешь в поселки Маме. Мама – первый поселок, потом через два перевала – Луговка, через два перевала Сагдиандон, через два перевала Горная Чуя. Очень тяжело туда ехать. Там ходит вахтовка два раза в неделю. Это значит, вторник можно уехать и четверг вернуться. Или через неделю. А если есть мороз минус 40, минус 50, никакого транспорта нет. Ты уехал в глушь и оставайся там в поселке. Люди мне говорят, не езжай, там нет света. Я говорю, солнце есть. Там нет воды, река есть. Там нет магазинов, есть огород. Люди живут, и мы можем жить. Но поехали мы туда, несколько новообращенных. Поселок Сагдиандон. Хозяйка новообращенная, читает Библию, но внешность полностью неверующая. Телевизор уже не смотрит, молится. Но мы там ходим по поселку, всех приглашаем на разбор слову, чтобы читать вместе Библию. И пришли к нам на собрание трое женщины-пьяницы. Они были пьяны и зашли в квартиру. Мы уже собрались, человек 4-5 женщин, и они трое зашли. Но я не могу сказать, чтобы они пошли домой. Они пьяные были, потому что отмечали 40 дней похороны кого-то. Зашли, не хотели обувь снять. Я говорю, нет, здесь квартира чистая, снимите. Но сняли, зашли, сели на диван. Одежда грязная, ну не так, а все равно не такой, чтобы ходить на собрание. Взяли они сборник, листают, ищут песни. Один взял сборник, другой уберет от него. И дерутся вместе друг с другом. Кричат друг на друга, мешают. Я думаю, что делать? Отправить их домой? Обидятся. И будут всем говорить, что мы плохие верующие. Нельзя. Но я сказала, давай будем молиться. Мы не умеем молиться. Тихо. Встаньте, я буду молиться, вы слушайте. И так будете учиться, как надо молиться. Но слушались, все встали, молились. Господи, дай нам сегодня покой, чтобы мы спокойно могли читать Библию. Потом мы сели, поем песню. Они листают весь сборник и ничего не могут найти. Где та песня, которую мы поем? Мы уже все спели, 3-4 куплета, и они еще там не разобрались. Вышли в коридор, зашли, шумят. Опять вышли, а там в коридоре у нас сумки, паспорта, деньги. Я переживаю. Хорошо, что я не одна была. Еще была сестра Наташа, подруга моя. Та вышла, заходит с ними, ну как, караулит. Я провожу собрание для взрослых, для женщин. Они ушли, и мы обрадовались. Хотя жалко, конечно, жалко. Люди-то неверующие идут, у них тоже когда-то будет смерть, гибнут. И мы читаем Библию все вместе, отрывками читаем, рассуждаем. Я задаю вопросы, что могу, объясняю. И в конце собрания мы уже дошли до Евангелия от Марка, 4 главе, последние стихи. И я прочитала им. «Встав, Иисус запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. Ветер утих, сделалась великая тишина». Говорю, такое сейчас еще бывает? «Нет», все хором отвечают, «потому что у них тоже есть река, бывает буря, Иисус еще ни разу не пришел, успокаивает все». Я говорю, а тогда зря написано. Такое бывает еще. В сердце не было такое, переживания, вопросы, но не знаешь ответ. Как буря внутри. Помолишься и становится тихо, спокойно. Бабушка Оля сидит, кивает головой, точно. Я уже рада, что она понимает, что такое покой, который дает Бог. Потом спросила, а у нас не было так сегодня на собрании? Вначале шумно, как буря. Мы помолились, и сейчас стало спокойно. Точно. Вот такой у нас Бог. Вчера и сегодня, и вовеки тот же. Еще там хозяйка, она была, ну как сказать, неверующая, но верила в Бога, покаялась. А выглядит, как неверующая. Все смотрят на нас и говорят, а почему вы в таких юбках? Я открываю, читаю какие-то места Писания. Понятно. А почему вы в платке? Другой день они спрашивают. Я никому не говорю, что одевайте. Просто я хожу. Люди смотрят. Открываю Библию, читаю места. Точно. А почему телевизор не смотрите? Опять открываем, читаем. Люди смотрят на нас и говорят, вы как наглядный материал, что могут видеть пример. И так надо жить. Трудно так жить. Не то, что мне трудно одевать платок или юбку, а в общем, живешь постоянно среди неверующих, на обращенных. Они смотрят, сколько ты кушаешь, когда ты спишь, сколько ты молишься, как ты работаешь, помогаешь по дому или нет. Они точно все видят. И надо быть очень хорошим светом для них, чтобы они тоже хотели стать верующими и полюбили Бога. И поэтому каждый день в сердце молитвы, чтобы действительно быть примером. Последний пример, который хочу рассказывать, это когда мы были еще в следующий поселок. Это поселок Сагдиандон, потом час или два на автобусе, на вахтовке, можно попасть в следующий поселок. Здесь мы 5 дней, там 2 дня. Здесь опять 5 дней, там опять 2 дня. Потому что каждый день проводить собрание для них тяжело. И мы так туда-сюда едем. Там и были. Тоже ходим по домам, приглашаем людей, чтобы с нами читать Библию на дому. И детей собираем. Провожу детские собрания для них. Тоже на дому. Иногда в школе, иногда в больнице, иногда в приюте. Где дают возможность, там и говорим. Идем по домам, и там есть квартира одна, последняя. Мы сказали, сейчас мы пойдем домой, через час у нас собрание. Я стучала, хозяйка татарка открывает дверь. Я приглашаю на собрание, она говорит, оставайся чай пить. Я говорю, нет, мы сейчас спешим на собрание. Ну, чай попить можно, это ведь недолго. Нет, нам никогда. Мы спешим на собрание. Приходите тоже. Она опять приглашает. Я говорю, нам сегодня никогда, а завтра можем прийти. Приходи завтра. Но у нас с утра в основном было время что-то такое делать. И днем уже детские собрания, и к вечеру общее собрание. С утра встали, почитали, помолились, завтракали, собирались и пошли к ней. Далеко ходить, поселок длинный. Пришли к ней, и там на столе не только чай. А я не ради чая, я ради общения, чтобы сказать что-то о Боге. Борщ, картошка, салат, рыба, чай, печеньки. Я говорю, а мы пришли на чай. Нет, кушайте. Понимаю, что нельзя обидеть ее. Говорю, ну мы верующие, мы всегда молимся перед едой. Можно помолиться? Молитесь. Ну мы встали. Помолились и решили взять вдвоем одну тарелку. Ну, чтоб не замарать и там, и здесь. Мы-то недавно завтракали. Она, как увидела, взяла вторую тарелку, выливает все в нашу тарелку, и мы должны вдвоем все съесть. Но пришлось есть все. Бывает наоборот. С утра завтракаешь, и потом ждешь, когда забудет обед. 2 часа, 3 часа, 5 часов. А здесь пришлось много кушать за короткое время. Ну, сидим за столом, общаемся с ней. Она обо всем говорит, я спрашиваю. Я хочу об Иисусе говорить. И как-то разговор уходит в сторону. И второй раз, и третий раз. И не знаю, как с ней разговаривать, как начинать хороший разговор. Но не получается. Ну, хорошо, все вкусное. А я хочу что-то сказать об Иисусе. Потом думала, ладно, просто так прочитаю отрывок. Достала Библию из сумки. Она говорит, подождите, подождите. И убежала. Зачем? Не знаю. Мы сидим вдвоем на кухне. Чужая квартира. Через несколько минут она заходит. И соседка, и сосед, и парень, и девочка. 5-6 человек. Зачем они пришли? Все зашли в зал. Она нам говорит, идите. И мы пошли. И люди все на нас смотрят. Наташа, я. А где братьев? Кто бы сейчас проповедовал? И что нам делать? Люди на нас смотрят и что-то ждут. В сердце молюсь, Господи, что мне им сказать? А сосед, эта женщина не сказала, как она пригласила их на музыку или на чтение Библии, не знаю. Или посмотреть на иностранку, не знаю. Но думаю, ладно, можно вам спеть песню? Пойте. Наташа на флейте играет, я на блокфлейте. Вдвоем играем, потом она играет, я пою. Или вдвоем поем. Расскажи стихотворение. Наташа рассказывает. Мы еще споем. Можно вам читать отрывок? Читайте. Открываю, читаю отрывок. Объясняю немножко. Опять поем, опять стихотворение. Братьев нет. Кто будет говорить проповедь? Переживаю, Господи, что им надо? Что сказать? Не надо только говорить, что есть небо, ведь есть и ад. Не надо только говорить, что Бог милостив, ведь Он и строг. Такой страх на сердце. Так, что я могу передать им? Но с молитвой так и проводим собрание. Так, несколько раз читали, пели, стихи рассказывали, вдвоем. Люди слушают. В конце говорю, но хорошо было общение, хорошо. Наверное, надо благодарить Бога, ведь Он дал нам встречу. Надо. Давайте встанем тогда, я с вами буду молиться. Поблагодарим Бога. Так молились с ними. Люди, которые, может быть, на общее собрание никогда не пошли, а так на дому пришли, к соседке. Я раздала им Новый Завет, другие там брошюрки. И так мы расстались. И так иногда только один раз встречаемся с людьми. Там нет ни дома молитва. В то время не было брата. Не было верующих даже там. Только двое новообращенных. И так люди живут. Хотят ходить на собрание? Не могут, потому что нет у них собрания. Сейчас, слава Богу, туда переехала одна семья. Они отвечают за все поселки. 5 поселков. В 4 поселках есть верующие уже. По одному... 2. Этот брат обслуживает весь район. А это только там. Есть еще поселки, где люди не слышали, что есть Иисус, что есть Спаситель. Он нам сказал, идите, научите все народы. И поэтому мы идем. Аминь.
Так получилось, что в вашем молитвенном доме мы за эту поездку 2 раз, везде по 1 разу были. Но когда брат сказал, служитель, что церковь большая, и на конференции детей не было, и многих членов церкви, то я сам говорю, я бы очень хотел побыть все-таки в церкви, встретиться. Ну и Господь нам позволил. Когда здесь на конференции, у меня было слово, и такой я провел короткий разбор книги Ионы. У меня сегодня так лежит на сердце еще одну книгу. Разобрать с собами вместе. Или... Книга очень прекрасная, тоже очень коротенькая, тоже из Ветхого Завета, книга «Руфь». Я хочу объяснить присутствующим здесь, те, которые, может быть, не читали Библию, у которых, может, представление очень такое смутное о Библии. Вообще, книга Библия, она состоит из разных книг, 66 книг Библии. Притом есть книги очень глубокого духовного содержания, есть более легкого восприятия. Книга «Руфь», ее можно было бы так охарактеризовать, это прекрасный художественный рассказ, короткий. Если ее представить, что она написана 3000 лет назад, то это величайшее литературное произведение. Ну вот мы по истории изучали, значит, слово о полку Игореве, да? Или там «Одиссей». Знаете, эти произведения близко нельзя поставить по литературному содержанию. Вот как она написана живым языком. Кажется, она вообще свежая книга, недавно написана. Настолько такой сюжет хороший, все. Но в каждой книге Библии, кроме самого рассказа, она имеет свое определенное назначение. Почему книга эта включена в канон Священного Писания? Она входит в канон Библии. И вот эта коротенькая книга, она тоже имеет свое глубокое духовное значение. И вот в свете этого значения я хотел рассмотреть эту книгу. Дело в том, что в Божьем плане спасения Бог избрал себе народ израильский, и через него Он хотел, план Божий был, создать здесь Царство Божие на земле. Это был Его избранный народ Божий. Ну а остальные люди, которые не входили, не принадлежали к этому народу, как бы возникал такой вопрос, а что будет с остальными людьми? Какое отношение они имеют к Царству Божьему, которое Бог хочет создавать? Вообще Библия называет так библейским языком тот народ, еврейский народ Божий, избранный Израиль, а нас, остальных, не принадлежащих к этому народу, называют язычники. Ну, на других языках мы говорим. И вот как бы эта книга отвечает на этот вопрос, какое отношение имеют к язычники, к народу Божию, вообще к Богу, какое право они на него имеют. И она отвечает на этот вопрос. Еще я хочу пояснить, что книга Руфь, она может отвечать, значит, еще так объясняет нам историю церкви. Вообще, потому что церковь, она состоит из язычников, из неевреев. Когда писалась книга Руфь, еще было далеко до зарождения церкви. Церковь – это не здание, как вот обычно, может, в обычном человеческом понятии. Церковь – это собрание верующих людей из разных наций, народов, собранных и спасенных кровью Иисуса Христа. И вот здесь собрана тоже церковь. И все, кто присутствует здесь, может быть, кто первый раз или, может быть, не так давно ходит, может, мало понимает духовных истинах. Так вот, это поместная церковь, это церковь верующих, которые здесь, в этой местности проживают. А вообще церковь Божья, она, значит, очень обширна во всех местах земли, и те, которые умерли, принадлежат к ней, и которые еще могут присоединяться, а может и вы в том числе, если пожелаете, может быть, сегодня, слушая, вы тоже захотите присоединиться к церкви Божьей. И вот книга Руфь об этом рассказывает. Я буду читать так по отрывкам, может, не все буду читать, некоторые выдержки, но, знаете, некоторые места настолько прекрасны, их невозможно не прочитать. И буду короткие такие рассуждения делать. Я читаю с самого начала. «В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наимень, а имена двух сынов его – Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и оставалась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». Так начинается эта история. Довольно трагическая, печальная история. Дело в том, что вот эта семья, о которой идет здесь повествование или рассказ, они были из избранного народа Божьего. Вот как раз Бог на них обратил внимание. Бог их избрал среди всех народов. И кажется, они должны были бы ценить это избрание Божие. Но вот случился голод. А почему голод в этой земле случился? Как могло быть, что в народе Божьем, избранном народе Божьем, бедствие, голод? Потому что они отступали от Бога. А Бог так их воспитывал. Когда они отступали от Бога, Он посылал на них несчастье, беды, голод. Для чего? Чтобы они вспомнили о Боге, покаялись и снова стали Ему верными, и стали Ему служить. И вот эта семья, вместо того, чтобы обратить внимание на свои отношения с Богом, они ищут более легкого пути. Они уходят в другую страну, на поля Моавитские, пожить там. Ну, а беда за бедой приходит. Смерть мужа. Потом, смотрите, в течение 10 лет она похоронила Наимень трех, значит, двух своих сыновей и мужа. Это действительно, она потом сама, мы будем дальше читать, она говорит, значит, меня Бог жестоко наказал. Я перенесла большие бедствия, большую скорбь. И вот она действительно правильно могла понять обстановку. Она не возмущалась против Бога. У нее не возникало ропота, недовольства. Почему, Бог, ты нас со мной так поступаешь? Как люди часто, когда с ними случается беда, начинают возмущаться Богом. Начинают проявлять свое недовольство. Вообще, где Бог? Может, его вообще нету? Я вот в этой женщине не нахожу. Она в этой скорби становится, наоборот, кажется, более прекрасной, более благочестивой. Теперь я хотел духовный урок из начала этой истории. Вот эта первая глава книги Руфь раскрывает прошлое церкви или происхождение церкви. Как бы сказать, почему мы здесь собраны? Почему Христос, мы принадлежим Христу, и почему Бог так оценивает высоко собрание верующих людей, возрожденных людей? Потому что Бог избрал нас. Смотрите, вот Наимин и Руфь представляют собой прообраз, так библейским языком выражаясь, прообраз церкви. Смотрите, она не принадлежала к народу Божию. Это была язычница, которая не имела понятия о живом, едином Боге. У них была своя религия, свои боги, свой образ жизни. И вдруг в их среде появилась семья, которая жила по-другому, которая имела веру в живого, единого Бога. И один из сыновей обратил на нее внимание, сделал ей предложение, да, чтобы она вышла замуж. И она пришла в эту семью. Вот тут она Бога не искала. Она о Боге не думала, а Бог, видя ее, избрал ее из этих народностей, из этого народа Моавитского, избрал ее себе. Вы знаете, что вообще в Библии есть такое понятие предизбрание. Бог избрал нас с вами до того, как Он весь мир сотворил, до того, как люди впали в грех. Бог предизбрал нас во Христе Иисусе. Вообще, верующими мы становимся не потому, что мы вот в этом мире такие умные, ищем Бога, ищем как бы выхода какого-то, и потом в поисках мы находим Библию, находим верующих, и, наконец, нам открывается Бог. Вера – это дар Божий. Бог инициатором является веры. Он нам открывает свое слово, открывает свою истину, а мы потом откликаемся на эту веру. Ну, помните, вот у Авраама тоже, как оно произошло. Авраам жил в далекой стране, и Бог его призвал. Бог ему сказал, отделись от родства твоего, оставь землю твою и иди, куда я тебя пошлю. А теперь Авраам, значит, выбрал или согласился с этим. Так и вот я хотел бы, так вот, Бог открывает свое слово. Если вы эту истину услышали, если вам она стала понятна, Бог вам открывает, Он вас избирает, Он вам предлагает, а теперь вы со своей стороны должны сделать выбор. Пойдете за Богом или не пойдете? Изберете жизнь с Богом или не изберете? Или вам нравится вот такая жизнь? И я буду читать дальше. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. И сказали, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Наимин же сказала, возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои. Пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда. И даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей. Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Одни подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоей. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Довольно такая трогательная история. Прощание. Она поняла, что Бог наказал их на этой чужбине, что надо возвращаться к своему народу, там, где служат единому Богу. И когда она возвращается, то снохи идут с нею. Они ее тоже полюбили. Вот смотрите, какие добрые отношения между снохами и свекровью. Она их не называет снохи, она говорит, дочери мои, я весьма сокрушаюсь, что такое горе постигло меня и вас. И я вам ничем не могу помочь. Я вам ничего доброго не могу пообещать. Поэтому, ну что делать? Я иду к своему народу, а вам, наверное, можно идти к своим семьям. Может быть, вы еще замуж выйдете, да? И перед ними стал выбор. Вообще, они выбирали не Наимень. Они выбирали веру. Они выбирали Бога. Потому что, когда из них первая старшая Орфа пошла, то Наимень говорит второй: слушай, ты тоже иди. Вот как Орфа возвратилась к народу своему и к своим богам. Действительно, они поняли в этот момент. Они тоже узнали о живом Боге. Они видели пример Наимени. Я так думаю, что это была настоящая христианка. Вот даже я удивляюсь, как могла Руфь полюбить живого Бога, как вообще могла Наимени объяснить, что вот мы живому Богу служим, когда у нас одна беда за бедой. Мужа похоронили, значит, сыновья, молодые мужья этих жен тоже похоронили. Как она могла все это объяснить? Не знаю. Но Руфь поняла, что есть живой Бог, и она больше от этого Бога уйти не хотела. И поэтому, когда она выбор делает, Руфь говорит, что я пойду туда, где ты, и твой Бог будет моим Богом. Вот у них стал выбор. Или выбрать опять вернуться к прежней жизни, к прежним богам. Может быть, там и семья устроится, может, там опять любовь встретит, может, там дети будет, там будущее будет. Или выбрать Бога. И она ей им не обещала, что вот вы, если вы Бога выберете, то Бог вас благословит. Смотрите, мне казалось бы, вот мы когда кого-то приглашаем людей к Богу, то мы их уговариваем. Мы говорим, да Бог тебе все воздаст, да Бог тебя благословит. Она ими не уговаривает. Она наоборот говорит, вы сами выбираете. Я вам ничего не могу пообещать. Но я говорю, что я иду к Богу. Я иду, я буду служить Ему, а вы сами выбор сделайте. Часто у нас тоже такое бывает на собрании, когда призыв, или мы тянем своих родственников, ты на собрание пойди, да ты послушай. А потом на собрании иногда некоторые даже толкают, ну иди, кайся, да? Иди, вот теперь призыв, слышишь, вот такой возможность. Друзья, никогда не надо тянуть грешника. Бог никого не тянет. Бог добровольно предлагает, Он говорит. И Он даже не обещает, что если ты будешь служить Мне, то Я теперь благословлю тебя, у тебя в жизни все будет хорошо складываться. И я хочу, как евангелист, сказать, что действительно, вам надо выбрать, жизнь или смерть. Вам надо выбрать, Бога или безбожие. Или вы... Но я не скажу вам, что если вы Бога изберете, то вам на земле все гладко будет. Не будет гладко. Жить и быть христианином – это много трудностей пережить. Да, есть одно, что Руфь здесь поняла, что все-таки жизнь без Бога, если даже она получит материальное благополучие, если даже она выйдет замуж, но потеряв Бога, она в конечном итоге потеряет все. Поэтому Русь сказала, нет, не уговаривай меня. Я хочу идти туда, где твой Бог. И хочу жить с твоим Богом. Вот я так избрана церковь. Бог ее инициатор нашей веры. Бог нас избирает. Бог нам открывает свою истину. Но мы со своей стороны, это называется избрание. А мы со своей стороны должны выбрать тоже Бога или жить без Бога. Я так думаю, кто здесь еще не выбрал Бога, кто еще не определился в своей жизни, может быть, вы приходите на собрание, вам вообще нравится круг верующих, такие добрые, знаю, как она производит, такие приятные лица, у них большие семьи, такие дружные, друг другу помогают, нравится мне все это. Но я вам скажу, что выбирать надо не это. Перед вами Бог ставит другой выбор. Изберете вы путь жизни, изберете вы Богу служить, жить для Бога или не изберете. И рано или поздно Бог перед вами этот вопрос ставит. Он вас не тянет, нет, насильно. Это ваш собственный выбор должен быть. Но этот выбор определяет всю вашу дальнейшую участь, всю дальнейшую вашу, можно сказать, судьбу. Хотя слово «судьба», оно говорит «суд Божий», как бы Бог что предназначил. Да, есть судьба, но судьбу мы тоже избираем. Мы тоже участники своей судьбы. Как наша жизнь пройдет, какой конец будет и чем все это закончится. И поэтому я хотел бы вот в пример, пусть бы вас поощрил этот выбор, который сделала Руфь. Я буду читать дальше. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда они пришли в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили, это Наимень. Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою. Наимень – это приятное, а Мара – это горькое. потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье. И возвратилась Наимень с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Ну, я еще одну такую мысль добавлю. Смотрите, когда оскудела вера избранных, когда они отпали от Бога, когда они охладели верой в Бога и пошли на поля Моавитские, и там постигла одна беда за бедой.